Приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Предлагаю прочитать для нашего рассуждения сегодня один короткий отрывок из послания к евреям, который записан в 13 главе, буду читать 7 и 8 стихи. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Знаете, я сегодня как-то особо волнуюсь, говоря эту тему. Обычно этот отрывок читают на траурных богослужениях. Но формат таких служений не предполагает более глубокого анализа данного отрывка, в котором, я убежден, содержится много ценного для верующего человека. Лично я не могу вспомнить ни одной проповеди на этой тему в собрании. Дело тут, ну, не совсем в моей плохой памяти. Автор послания дает совет верующим людям, которым он адресовал это послание, вспоминать кончину жизни тех, кто при жизни учил их вере. В этом, вероятно, есть какая-то польза, по мнению автора, для тех, кому адресовано было послание и этот совет. Как мы можем принять этот совет для себя сегодня? Я предлагаю поразмышлять о трех побуждениях к действию, вытекающих из этого отрывка. И первое – это звучит как совет, как повеление: «Вспоминайте наставников ваших». Живя в этом материальном мире, у многих из нас, вероятно, возникает, ну, много вопросов, и сложных вопросов, непростых вопросов к Богу, на которые мы пока не можем получить ответы. У меня тоже есть вопросы к Богу, и один из которых, на который я хотел бы получить ответ, и я надеюсь, в вечности получу на него, но этот вопрос, ну, не дает долгое время мне покоя. Почему Бог, который сам является Духом и обитает в мире духовном, где существуют силы, ангелы, духи, возжелал сотворить не второй какой-то параллельный духовный мир, а этот наш, иной, материальный? Почему Он создал для человека материальный мир и самого человека сотворил физическим существом? Безусловно, на подобные неразрешимые сейчас вопросы не стоит на них зацикливаться. Однако нам необходимо понимать следующее, что мы живем в этой реальности. Люди в мире материальном, физическом, а Бог в нематериальном, в духовном мире. В нашем материальном мире есть два основных способа познания этого мира. Первый способ – это знание, то есть получение какой-то информации о чем-либо или о ком-либо. И второй – это эксперимент. Для материального познания важна возможность исследовать или экспериментально повторить то, что происходило однажды. И на этом принципе строится все образование, наука и промышленность. Бог обитает совершенно в ином мире, в мире духовном. В этом мире, в его мире происходит все по духовным законам. И вот по этой причине, что духовные процессы мы не можем увидеть и не можем их повторить на опыте, нам необходимо верить откровениям Творца относительно духовной, непонятной нам реальности. Когда в вечности мы получим новые тела, то мы сможем воспринимать и ощущать и материальное, и духовное. Это будут совершенные тела, но пока нам необходима вера. Вера – это как дверь из нашего материального мира в мир духовный. Но нам нужно не просто верить во что-то. Способность верить есть, ну, я думаю, у каждого человека. Бог наделил каждого человека способностью не только познавать, но и верить в то, что не поддается познанию. Многие люди верят в разные вещи. Это тоже вера. Но это мертвая вера. Это суеверие в то, от чего нет никакой пользы. Живая настоящая вера – это вера в то, что говорит Господь, в то, что действительно есть, что является Его задумкой. У каждого человека есть дверь в духовное – это вера. Но подавляющее большинство людей держит эту дверь запертой или открытой совсем в другую сторону против Бога. Они верят в бесов, в гадания, в предсказания, в черную кошку, во что угодно, только не в того, кто сотворил этот мир. И не хотят познавать и находить у него ответы на очень сложные вопросы жизни. Как я уже говорил выше, вера в Бога, в Божье откровение относительно Его творческой задумки жизненно необходима каждому человеку, каждому Его творению. Только через веру мы можем воспринимать духовную реальность. Одним из инструментов укрепления веры своего избранного народа Бог в древности использовал предметы, памятники, напоминающие о определенных истинах или событиях в истории, связанных с Богом. В Евреям 9 главе выше автор с 1 стиха писал такие слова. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За верою же за вторую же завесу была скиния, называемая Святая Святых, имевшая золотую кадильницу, обложенную со всех сторон золотом, ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Аарона, расцветший, и скрижали завета, и над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Иисус Навин, мы знаем эту историю, когда проходил ковчег завета через Иордан, повелел каждому 12, по 12 человек из каждого колена вынести из дна реки Иордан по камню и сложить напротив того места, где ковчег завета посуху прошел через Иордан, и сказал, для чего? Для того, чтобы это был памятник, чтобы когда спросят дети, что здесь было, и вы сказали, что здесь Господь провел народ, ковчег свой, посуху через реку. И там написано, что и этот памятник стоял до новозаветного времени. Я не знаю, что стало с ним сегодня, но этот памятник просуществовал очень долгое время. И вот как для науки важен эксперимент, так в вопросах созидания веры и ее укрепления важно воспоминание. У евреев было много памятников, много памятных мест, связанных с разными этапами их истории. Они имели много предметов в скинии, в храме, в своих жилищах, в своей одежде. Все эти видимые вещи напоминали о том, что их Бог неравнодушен к их судьбе. Он много благословлял и миловал их. Эти предметы напоминали также, что у Бога есть требования к своему народу. И Он наказывал народ за отступничество и за неверие. И эти воспоминания, глядя на предметы, помогали евреям помнить Божью милость и Божие наказание. Когда автор послания писал этот совет, он имел в виду, конечно, своих современников. Многие христиане в то время умирали мученической смертью лишь по одной причине, что не отрекались от живой веры в Иисуса Христа. И автор, и читатели, вероятно, понимали этот совет. Смерть за Христа – это был подвиг веры, способ полного уподобления Ему. Видя и вспоминая эти многочисленные примеры, христиане первых веков учились страху Господнему, верности Ему и стойкости духа. Своей кончиной служители и рядовые верующие становились наставниками веры для тех, кто оставался в живых. Они свидетельствовали, что их вера – это не пустые слова и не пустые идеи. Это убеждения, изменившие их жизнь. Конечно, современники должны были брать пример с апостолов, как те кончили свой жизненный путь. И с многих братьев и сестер, имена которых не дошли до нас, и они учились у них стойкости, верности и полному доверию Богу. И многие из них тоже окончили жизнь свою мученической смертью, оставляя добрый пример следующим поколениям. Дорогие братья и сестры, эти слова, мне кажется, тоже относятся и к нам сегодня. Мы, конечно, живем в другое, более благоприятное время, но были времена и тяжкие. Мое поколение – это счастливое поколение, я считаю. При всем горе и лишениях, которое переживало наше братство, мы имели великое благословение в том, что имели возможность видеть живые примеры верности Богу наших дедов, отцов и старших братьев. Вторая половина 30-х годов, 50-е, 60-е, 70-е годы были времена сильного гонения на Церковь Божию в нашей стране. Это были годы горя и переживаний, лишений и скорби, но это было время горячих молитв, искреннего стремления остаться верными Богу, что бы ни случилось. Некоторые горячие головы сегодня любят как-то вот пересматривать историю. Иногда приходится слышать, что высокие слова о том, что якобы молодежь, а все в большинстве своем были тогда молодые братья, служители, что они шли против власти из какого-то молодецкого геройства, желанием показать свою смелость, свою стойкость. Вы знаете, показывать стойкость и смелость можно до определенного момента. Но перед угрозой реальной потери свободы, перед угрозой смерти, знаете, вот это все напускное, оно рассеивалось. Мы слышали в моем детстве, в моей юности много свидетельств молодых и старших братьев и сестер, которые оставались стойкими и мужественными. Не из-за какого-то юношеского геройства, а из-за любви к Богу, из-за искреннего желания оставаться верными Ему Слову, верными своему обещанию служить Ему. Мы знаем в нашей церкви брата, главу семьи, который предоставлял свою квартиру для общения и молитвы служителей церкви, вынужденных нести служение на нелегальном положении. Он рисковал не только позором на работе, лишением хорошей работы, он лишь рисковал своей свободой, благополучием семьи своей, потерей своей квартиры, удобства в жизни. В нашей церкви есть брат, который много раз руководил богослужением, которые были запрещены. И в это время он рисковал своей свободой, рисковал лишением родительских прав, потому что на служении присутствовали дети, которые, что было категорически запрещено. Брат, который предоставлял свой дом для собрания церкви во времена гонения, выплачивал большие многочисленные штрафы. В нашей церкви были сестры и братья, о которых мы узнали только потом, которые переписывали своими руками, синькой или на каких-то примитивных станках Библии, нотные сборники, стихи, для того, чтобы у церкви были печатные материалы, писанные им. Они жертвовали своей свободой, они жертвовали своим здоровьем, многие часы проводя в закупорных малых помещениях, вдыхая вот эти вредные пары, лишенные вентиляции и солнечного света. Конечно, может быть, у них и был молодецкий задор, Но что точно было у них? У них была живая вера в Христа и верность Богу, несмотря ни на что. Они были достойными того звания, которому были призваны. Церковь Божия, собрание верующих в Бога, Слово Божие, Библия – вот те институты сегодня, посредством которых мы можем обрести, развивать и укреплять свою веру. Среди многих образов церкви в Новом Завете есть образ семьи. Одной из важных задач церкви является это создание условий, чтобы разные поколения верующих могли вместе жить, гармонично развиваться и служить Господу. Потому что мы все семья Божия, и здоровая семья Божия, та, в которой созданы условия, при которых в служении могут принимать участие все поколения верующих, от дедов до внуков и правнуков. Молодые более образованные сегодня, они более поспевают за изменяющейся жизнью, они имеют большее количество знаний, и старики могут учиться у них этим знаниям. Но молодые люди не имеют достаточно мудрости и опыта. Как правильно распорядиться этими знаниями? И они могут учиться этому у старших верующих. Мы как дружная семья, где все поколения, помогая друг другу, взаимно назидая и дополняя друг друга, идем к одной цели в Царствие Божие. Второе повеление, которое мы находим в этом отрывке, заключено в словах «и взирая на кончину их жизни». Я думаю, почему важно взирать на кончину жизни своих наставников? Знаете, рассуждая об этом, мне пришла на память аналогия. Автор вот этого послания чуть выше, в 11 главе, описал много примеров героев веры Ветхого Завета. И в конце 11 главы он записал, видя такого промежуточного вывода, что все эти люди жили, веровали и не дождались обещанного совершенства. Нам кажется, что мы молимся, что-то просим, на что-то надеемся, и кажется, вот-вот все настанет, но чаще всего не хватает всей нашей жизни, чтобы случилось то, о чем мы просим, на что надеемся. Можно много говорить о вере в процессе жизни, быть в большей и меньшей степени убедительным в этом. Но Библия говорит, что есть как бы разница, что намного важнее не то, как мы начали путь веры, а то, как мы закончили его. Евангелие от Матфея, 24 главе, Христос сказал: «Тогда будут продавать вас, предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимым всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпев же до конца, спасется». Смерть для верующего человека – это не прекращение жизни. Это переход в другое состояние. И в том состоянии мы дождемся всего, что просим, о чем просили, о чем молили Господа по воле Его. Осуществится все, на что мы надеялись, во что мы верили. И тогда, когда мы смотрим на наших учителей, до конца своей жизни, сохранившись верность Господу и веру в Его обетование, не дождавшись при жизни видимых ответов, которые уходили вечно с искренней верой в сердце, что все исполнится, это есть хороший пример для укрепления нашей собственной веры. Третий момент, о котором мы здесь читаем, заключен в словах «подражайте вере их». Мы призваны учиться от отшедших вечность братьев и сестер. Все чаще в наше время стала вера становится какой-то эмоциональной, какой-то умственной. Умом мы верим в воскресение, мы понимаем, что Бог не любит грех, мы каемся, просим прощения, но приходит понедельник, и мы опять совершаем какие-то недостойные поступки, совершаем грехи, и в течение времени все это как-то меньше и меньше заботит нас. Ценность веры не только в ее наличии, а в руководстве ею в нашей повседневной жизни. Мы живем в этом мире, на что-то надеемся, во что-то верим, но наших дней часто не хватает, чтобы увидеть подтверждение наших упований. Жизнь старцев и их свидетельства помогают нам укреплять веру нашу. Знаете, Бог не изменяется. И ниже мы читали, что Иисус Христос тот же. Не всегда мы сразу получаем ответы от Бога, но вспоминая свидетельства старших, мы укрепляемся. Мы видим, как Бог работал в их жизни, и часто после их кончины. Божий ответ на постоянные молитвы одной нашей сестры о своем сыне мы увидели в нашей церкви ответ на этот вопрос. Она не знала об этом, когда молилась и верила. Но мы знаем сейчас. Мы знаем, что молитвы не бывают тщетными. Дорогие матери и отцы, подражайте вере этой сестре, когда вы, может быть, уже устали молиться о своих детях, которые отвергают ваши слова, которые уходят от Бога и не хотят слушать Его в своей жизни. Очень важно понимать, что нужно учиться у ушедших наставников, но нужно учиться и у живых, здравствующих ныне вместе с нами. Необходимо искать общение с живыми старшими верующими, с теми, кто прожил в христианской жизни больше, чем мы. Знаете, это часто бывает нелегко. У меня самого бывает, когда иногда общаюсь со служителями старшего поколения. Вот иногда возникают такие противоречивые ощущения. Мне кажется, что их идеи зачастую бывают какими-то устаревшими, законсервированными, негибкими, немобильными. Иногда сетую на то, что некоторые из них не умеют вести споры, диалога. Мне кажется, что сами они прожили сложную жизнь и имели возможность получать духовное образование, и поэтому как-то вот, ну, корят иногда нас за такую вот более комфортную жизнь христианскую, которую мы ведем сегодня. Хочу признаться, что вот со своим отцом я тоже иногда и даже частенько вступаю в полемики на духовные темы, и часто после очередного спора, когда переосмысливаю мои аргументы, его аргументы, прихожу к выводу, что я во многом не прав. Может быть, его идеи, ну, были не так обернуты, не так, ну, поданы, рассказаны мне. Но они, как мне кажется потом, более похожи на истину, чем мои. И вот уже в беседах с другими людьми я очень часто высказываю его мнение, против которых совсем недавно спорил. Потому что это мудрость и опыт человека, который от юности прошел путь веры в трудных условиях. Его доводы, возможно, не так красивы, не так убедительны на первый взгляд, но они ближе к истине, чем мои. Горячего, думающего, что я больше знаю, чем он. Вы знаете, знание различных толкований, исторических фактов очень важно. Но опыт христианской жизни в вере – это величайшая ценность. В поколении, которое было до нас, я нахожу одну характерную черту. Они, может быть, консервативны, может быть, резки, безапелляционны, потому что они прожили сложное время атеистической пропаганды. У них сложился взгляд, что они одни стоят против всего безбожного общества. Против всего воинствующего атеизма в этом проломе стены, подобно пророку, думая, если не я, то кто? И вот они стояли в этом проломе стены. В своей молодости защищали веру. И сегодня, наблюдая за нашей теплой духовной действительностью, отстаивают истину и продолжают отстаивать ее. И в этом есть ценность. И в наше время кажется более лояльное время, более демократичное. Но вы знаете, бреши в стене истинной веры, этих брешей становится все больше и больше. И нам нужно сегодня становиться и заменять их в проломах стены веры за истину Божию. Молодые люди, которые младше нас, молодые верующие, которые только что влились в церковь, я понимаю вас. И у вас, возможно, возникают в процессе общения с нами подобные мысли, как у меня возникают мысли в общении с тем поколением, которое было до нас. Но, несмотря ни на что, ищите возможность общаться со своими наставниками. Всем нам, конечно, привычно общаться со своими сверстниками, молодым с молодыми. Молодые семьи больше общаются с молодыми семьями, пожилые с пожилыми. Но нужно искать возможность молодым общаться со старшими. Для чего? Чтобы тренировать свою веру, чтобы учиться подражать вере их. Может, некоторые идеи и не нравятся нам, кажутся противоречивыми, но совсем, не совсем мы можем согласиться, но очень полезно находить в разговорах веру наставника. И то, как его вера проявлялась в его поступках, в его жизненных решениях, и как эта вера влияла на всю его жизнь – это опыт, который не заменит никакая книга. Есть и другая сторона этой медали. Знаете, мы должны учиться у старших, но в жизни невозможно найти четкую грань, когда мы переходим из учеников в учителей. В Церкви Божией, как в семье, поколения идут за поколениями, передавая от одних к другую, к другим живую, всепобеждающую веру. В церкви есть те, у которых мы учимся, но есть те, которые учатся у нас, и мы часто об этом даже не подозреваем. И очень важно оставлять добрый пример живой веры для других. Совсем недавно я как-то особо осознал вот этот момент. Мы, знаете, вот это не бахвальство, но как-то вот незаметно в жизни становимся наставниками. И Слово Божие возлагает на нас большую ответственность. По нашим поступкам поступают наши дети и те, кто идут вслед за нами. От того, как веришь ты и как верую я, как употребляем мы с тобой свою веру в нашей жизни, зависит то, в какой мере и как будет жить следующее поколение. Ценность церкви в том, что в ней принимают участие все поколения. Более того, ценность церкви в том, когда в руководстве церкви есть умудренные люди, чтобы у них была возможность влиять на молодых верующих. Мы можем не совсем соглашаться, как я уже говорил, со старыми верующими, но отвергая их присутствие, мы отвергаем духовный опыт, которому научил их Дух Святой в процессе их жизни. Это очень важно понимать в наши дни. В последнее время все больше церквей разделяются служением по поколениям. Но ведь все в церкви должно служить ко взаимному назиданию, ко взаимному проникновению разных поколений, разных социальных групп для передачи веры от поколения к поколению, от стариков к детям. поступки могут быть разными. К делам мы можем иметь разные отношения, но веру другим никто не может передать, кроме тех, кто прошел путь веры ранее. Порой пустые слова, не подкрепленные жизненным опытом и мудростью, пусть даже красиво произнесенные, имеют меньше результат, чем молчаливая жизнь, наполнена полным доверием Богу. Такая вера передается от поколения к поколению. И благословение нашего поколения, что мы имеем таких отцов и имели таких дедов, которые передали нам свою веру, такую веру живую, спасающую. И моя молитва за наше поколение сейчас, чтобы Господь помог нам стать вот теми светильниками для поколения, которое идет вслед за нами. Чтобы мы передали не на словах только, а в жизни своей ту живую, крепкую веру им. Аминь. Будем молиться.